Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Трамвай желания Московского театра юного зрителя» и «Соня в Берлине вместо Москвы». Во второй части программы к 95-летию Бориса Покровского «Слово и молчание», «Секта ведения» по Александру Дворкину и «Синий слесарь». Я продолжаю знакомить вас со спектаклями, номинированными на премию «Золотая маска». Два из них представлены Московским театром юного зрителя. Об одном из них, нелепой поэмке Камы-Гинкаса, мы уже говорили. Теперь второй. Это «Трамвай желания». Пьеса Теннесси Уильямса поставлена Генриеттой Яновской. Многие, наверное, помнят и спектакль Андрея Гончарова в Театре Маяковского, в котором главные роли были сыграны Арменом Джигарханяном и Светланой Немоляевой, и уж тем более фильм Эля Казана с Марлоном Брандо и Вивьен Ли. До недавних пор пьесу эту ставили не так уж часто. И не мудрено, потому что мудрено нынче найти артиста на роль Стэнли Ковальского. Тут нужна мощная мужская фактура. Несколько лет тому назад пьеса шла в Екатеринбургском театре юного зрителя в режиссуре Георгия Цхвиравы. Но недолго. Режиссер сам пришел к выводу, что спектакль не удался, и его снял. Я очень хорошо помню, как он объяснял мне, что название следовало переводить не как «Трамвай желания», а как «Трамвай похоть». Но за прошлый сезон в Москве появилось 3 спектакля по этой пьесе и еще один в Петербурге, причем он тоже выдвинут на «Золотую маску», но о нем поговорим позже. Действие происходит в Америке, в бедном квартале. Здесь живет супружеская чета Стелла и Стэнли Ковальски. Брак их следует признать мезальянсом. Девочка из хорошей семьи вышла замуж за простого парня, поляка, эмигранта. К ним приезжает сестра Стеллы Бланш. Во всех постановках, которые мне доводилось видеть, Бланш была хорошей, нежной и аристократичной, а Стэнли – настоящим тупым хамом и скотиной. В пьесе есть эпизод, в котором Стэнли насилует Бланш. Ну, чего еще и ждать от этой обезьяны? Так вот, в поэтичной и психологически тонкой постановке Яновской все выглядит иначе. Действие происходит не в латинском, как в пьесе, а, ну, скажем, в китайском квартале Нового Орлеана. На сцене почти постоянно присутствуют его обитатели, актеры-студенты из корейской студии. Это своего рода хор. Он оценивает происходящее, иногда явно выражает свои симпатии тому или другому герою драмы, иногда он безучастен. Сцены делятся на 2 части. В одной интерьер комнаты, очень тесный, да еще заставленный и завешенный всякими экзотическими предметами. Другая сторона почти пуста. Там улица, там собираются компании картежников, и там же Стэнли Ковальски ремонтирует свой мотоцикл, настоящий Харли Дэвидсон 50-х годов. Мотоцикл похож на своего хозяина, огромный, красивый, страшно ревущий. Рассказывает Генриетта Яновская.
А у Уильямса задано какой-то технологический пейзаж, свистки паровозов, какие-то пути железнодорожные, какие-то металлы, какое-то что-то такое, что явно ему нужно для того, чтобы противопоставить дому, в котором она жила, когда она оказывается в какой-то каморке. Мне этого не хотелось. И с другой стороны, Вархин безумно нервничал, говорит, что такое делать американскую пьесу? Что мы американскую квартиру будем строить, американский дом будем строить? Ну и кроме того, ни я, ни Бархин, ни бытовые художники. Нам надо было, чтобы Бланш приехала в дом, который резко отличается от того, в чем она жила. Мы просто окунули происходящее в абсолютно другую среду. Бархин говорил, может быть, Тибет. Я говорила, может быть, Мексика. Ведь все, что находится на сцене, это Тибет и Мексика настоящие. Это куплено в городе Нью-Йорке, и везде куплено все настоящее. Вообще не был нарисован эскиз, он был составлен из настоящих предметов, которые были привезены из Америки, и заключен в жесткую архитектуру бархинскую. Мы понимали, что мы должны загнать эту комнату в махонькое пространство. И в результате то, что вы видите, это и есть выполнение определенной задачи – окунуть Бланш в совершенно чуждую, непривычную для нее среду. И вот ту пустоту, которая это подчеркивает, Марина.
В маленькой тесной комнате появляется Бланш Дюбуа Ольги Понизовой. Хрупкая, манерная и нервная женщина в белых одеждах, напоминающая лилию со сломанным стебельком. Она привозит с собой макет давно проданного дома, в котором прошло детство ее и сестры Бланш. Дом звался «Мечтой». Когда события двинутся к трагической развязке, загорятся маленькие установленные на макете бумажные фигурки, а потом и он сам.
Абсолютно не стыдясь, скажу вам, что предложил мне этот домик Бархин. Это меня очень обрадовало. Только я поняла, что я его сожгу. Я сожгу его от отчаяния, от пустоты, от боли, от понимания этого конца. Но только я его не сожгу выразительно, драматично и символически. Я его сожгу случайно, я его сожгу по привычке, так же, как сжигает любую бумажку или салфетку Бланш, которую держит в руках, как она сжигает спички, просто держа в руках. Это не рассыпание прошлого. Это не то, что сожгу я наше прошлое. Она просто завороженно смотрит на огонь. Это мы с вами понимаем, что сгорает все прошлое. Не она.
Тема проданного дома, потерянного рая, само имя Бланш Дюбуа, которое переводится на русский язык как «белые деревья», напоминает о чеховском «Вишневом саде», а Генриетта Яновская к тому же отдает героине реплику Раневской «Покойная мама идет по саду».
Но когда читаешь пьесу «Трамвай желания», ты четко видишь все время параллели с «Вишневым садом». Ты видишь ушибленность автора Чеховым. Это влияние, это перенесенный на американскую почву американским автором с людьми, которые носят американские имена, вечную человеческую историю, которая была написана на русском языке автором Чеховым. Дорогой товарищ Теннесси Уильямс, мы понимаем твою любовь, мы ее разделяем.
В «Вишневом саде», как теперь кажется, нет плохих и хороших людей, разве что лакей Яша по-прежнему вызывает омерзение. И в «Трамвае желаний» Генриетты Яновской их тоже нет. Генриетта Наумовна, в этом спектакле совершенно изменена, ну, привычная или традиционная, во всяком случае, как я бы читала эту пьесу, расстановка сил. Потому что Стэнли Ковальский у вас, он не такой уж грубый, обезьяноподобный хам, а он, возможно, человек, который делает вид, что он грубый или хочет казаться грубее, чем он на самом деле есть, по каким-то разным причинам. Может быть, потому что так легче защищаться, а может быть, потому что его считают свиньей грязной. И из какого-то духа внутреннего противоречия, такого почти детского, вы говорите: «Я свинья, я буду свиньей». Получается, что Стелла – это не какой-то персонаж второстепенный второго ряда, а это едва ли не более трагический образ, чем сама Бланш. Разлом проходит именно по ней, потому что она оказывается между сестрой и мужем, между прошлым и настоящим. Другая и Бланш. Но опять это, конечно, только мое впечатление. Я вот очень много думала о том, что у Достоевского, положим, там тот же князь Мышкин, или у Лескова в том же «Захудалом роде» Мефодий Червёв. Им можно такие персонажи в русской литературе легко отыскать. Люди, которые как будто бы чисты и духовные. Но при этом, придя в реальную жизнь, именно они оказываются так или иначе виновны в том, что эта жизнь, до них существовавшая по своим правилам, рушится. И тогда получается, что Бланш Дюбуа не только жжет спички, что ее появление в этом доме приводит к разрушению той жизни, которую придумали для себя обитатели этого
проекта. Не придумали, а жили. Вы знаете, Марина, я счастлива просто, что вы об этом говорите, просто счастлива. Когда вы заговорили о Достоевском, вы не сказали еще об одном знаменитом персонаже, о Кроткой. И один очень известный, хороший спектакль мне казался нечестным, потому что Кроткая – палач, жестокий палач, в своей чистоте, кротости – бесчеловечный палач. Так мне казалось всегда, что это двусторонняя вещь. Конечно, в юности, прочтя «Трамвай желания», и находясь в определенном времени, в определенных интеллигентско-эстетических взглядах, Бланш Дюбуа, идеал, свинья Стэнли Ковальский, зверь, скот. Но пьеса все равно запала в кишки с тех юношеских времен. И когда оказалось, что у меня в театре собралась группа, которая должна это играть, я перечитала пьесу. Я поразилась своим впечатлением. Они были для меня абсолютно неожиданными, потому что я читала с определенной даже точки зрения, помня свои юношеские впечатления. И я поняла, как двойственно и неоднозначно все то, что происходит на самом деле, в отличие от того, к чему нас приучило и литературоведение, и история постановок, и в кино, и в театрах. Вечная моя планета, я выступаю адвокатом персонажей. Мне кажется, что их опять же оболгали. Я вижу семью, любовь, не похоть, любовь этого мужчины и любовь этой женщины, которые вышли из разных социальных кругов. Он эмигрант, человек, которого этим попрекали, который имеет собственные комплексы политчика. И она, девочка из юга, белая кость, из дома с колоннами, из виллы, мечты и так далее. И несмотря на это, им прекрасно вместе, и они любят друг друга. И появление абсолютно прелестного существа со своей сломанной судьбой Бланш, со своими мечтами, часто болезненными, но искренними и чистыми. Искренними и чистыми неучитываниями реалий жизни. Я всегда сострадаю и болею за того, кто искренне и чисто проживает это. Она оказалась палачом собственной сестры, разрушая ее любовь, разрушая ее дом. Она не хочет принять ее мужа, потому что тот другой, и позволяет себе, войдя в чужой дом, устанавливать свой закон, унижая людей, к которым она пришла. На мой взгляд, самый трагический персонаж этой пьесы – Стелла. Я говорила, что она между жерновами, между двумя людьми, которых она очень любит, любит больше всех на свете. И эти два человека оба уничтожают ее, борясь за нее. Вот эта сцена насилия, которая часто говорит, что должно быть желание у Стэнли. Я полагаю, что это отмщение, избавление от собственного комплекса. Необходимость унизить и растоптать, взяв. Он самоутверждается в этот момент как мужчина и как человек. Он защищает собственную жизнь, свою жену, своего ребенка и бьется за это так, как он умеет. Что касается Бланш, она в предощущении конца, в предощущении смерти. Она цепляется за жизнь тем, чем она умеет, желанием. И если говорить о желании, то я говорила о желании этого сильного мужчины, подсознательном, который она гонит от себя. И это мука желания, в котором она себе не признается. Это очень настоящая человеческая история. Следовательно, это не поступки плохих и хороших людей.
Мне остается только спросить у Генриетты Яновской, устраивает ли ее перевод названия пьесы Теннесси Уильямса, хотя ответ я знаю наперед.
Мне не приходил в голову этот вопрос, но, конечно, я бы, наверное, не переводила его как «Трамвай желания», потому что «Трамвай желания» — это поэтическое название, видимо, ностальгическое название, потому что Уильямс из авторов, которых я ставила в жизнь, ну, самый автобиографичный автор, его тепло по отношению к «Трамваю желания», который ходил мимо его дома, на котором он ездил, заставило его так назвать, потому что первое название пьесы ведь было «Покерная ночь». Если даже говорить о слове «желание», то я бы скорее назвала слово «любовь», так как об этом говорит та же Бланш, что противостоит смерти. Желание, любовь. То есть не только животное желание противостоит смерти.
Этот спектакль состоит из отличных актерских работ и множества изумительных деталей. Из того, как в «Стелле» Елены Лядовой вдруг просыпается аристократка, и как внезапно меняются, становятся заносчивыми интонации. Или как, стараясь отгородиться от собственного чувства к Митчу, Бланш напяливает на нос очки и в ту же секунду превращается в учительницу, училку, которой прежде работала. Или вот недавно Бланш рассказывала Стелле, как, умирая, ее родные словно бы требовали «не отдавайте меня», просили продлить жизнь. А теперь Бланш требует от Стэнли, Эдуарда Трухменева, вернуть ее письма, кричит «дайте», так, видимо, как те, что умирали на ее руках. И еще останется от спектакля навсегда образ жизни-макета, маленького, хрупкого, легко сгорающего. В эфире «Российский час поверх барьеров».